Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск подкаста «Дожили». Как всегда, по нашей традиции, одну неделю ко мне в гости приходит экономист Максим Блант, а в другую неделю кто-нибудь из моих коллег-журналистов. Сегодня меня порадовал своим присутствием Дмитрий Сухарев, журналист-расследователь, один из команды отдела расследователей «Система». И сегодня я буду спрашивать Диму и о его последнем расследовании, и о других его расследованиях, и вообще о том, каково живется русскоязычным журналистам-расследователям, особенно с российским гражданством. Привет, Дима.
Привет.
Значит, твое последнее расследование про машины. Я машины люблю. Сразу расскажу байку, которую я специально заготовил к этой записи. В 22-м году, где-то к осени, я оказался в местном рижском мотор-музее. Ну, в музее автомобилей и всякой другой ретро и не только техники. И гид показал мне замечательный экспонат, состоящий из двух автомобилей BMW. Старых автомобилей, ну, мне кажется, 30 какого-то или, может быть, 40 начала 40-х годов. Два одинаковых автомобиля, у которых две разные судьбы. Один, значит, прожил всю свою жизнь в Германии и в других европейских странах. Он выглядит абсолютно с иголочки такой, как новенький, никаких следов эксплуатации, чистенький салон. Очевидно, его реставрировали, хорошо чинили. А во втором эта же модель BMW едва узнается, потому что это настоящий монстр Франкенштейна. Там, значит, какой-то капот от ЗИЛа, эта труба от, не знаю, водопроводная какая-то торчит, какие-то разные криво-косо висящие, приваренные дикими швами детали. В общем, ну, это очень зловеще выглядит, и для этого этот экспонат и нужен. И мне гид говорит с большим удовольствием: посмотрите на это BMW Франкенштейна. Это вот то, на чем скоро будут ездить ваши соотечественники. И кажется, что этого не случилось, потому что, во-первых, продолжают ездить старые иномарки по улицам России и худо-бедно чиниться, запчасти откуда-то едут. Да, мы знаем, что наводнили рынок китайские автомобили, но при этом, и это действительно так, открывая сайты автодилеров, можно обнаружить предложение купить абсолютно новые автомобили тех производителей, которых, по идее, быть на рынке не должно.
По идее, новых, люксовых, вообще дорогих западных автомобилей на российском рынке быть не должно, потому что санкции, потому что Евросоюз, Великобритания, Южная Корея, США, в общем, все ввели санкции против России и запретили продавать автомобиль, ну, условно, стоимостью дороже 50 тысяч долларов. А это, ну, это почти все. Тем не менее, машины продолжают ехать, и было много новостей о том, что вот в Германии совсем недавно приговорили к реальным срокам людей, которые пытались в Россию ввести вот так вот контрабандой, по-моему, немецкие автомобили, я точно не вспомню. Вот. Ну, причем посадили там на 7 лет, на 6 лет, то есть там реально такие серьезные сроки. Недавно в Вильнюсе тоже задержали 4 человек, которые тоже пытались в Россию отправить автомобили. Я когда, в принципе, собирался делать расследование, я задался одним вопросом. Да, я видел сайт автодилеров, где Мерседесы, BMW, Bentley и Lamborghini, в принципе, спокойно прям в списке есть. Вот мы можем поставить вам все, что угодно. И есть таможенные данные, да, есть таможенная база, где есть там миллионы, миллиарды даже накладных таможенных, по которым можно, в принципе, понять, откуда какой товар поставлялся и куда он, в общем, приходил. А в случае с автомобилями вышло еще интереснее, потому что кроме того, что в этих таможенных данных есть там условно Mercedes-Benz такой-то комплектации, там еще указан ВИН-номер.
Ага.
Ну, то есть, когда, по-моему, Guardian делал большую статью по поводу того, что Bentley поставляются в Россию, то Bentley им ответили, что нет ничего подобного, ничего не поставляется, вы ничего не докажете. Да, и когда я вот наткнулся на то, что, в принципе, там все эти автомобили с уникальным ВИН-номером, их, в принципе, можно отследить и доказать, что они не просто существуют вот на бумаге, да, но вот у этого ВИН-номера есть российский госномер и есть российский владелец. Это мне показалось очень интересным. Я не стал брать все автомобили дороже 50 тысяч долларов. Я просто решил посмотреть, как именно люксовые машины попадают в Россию. Ну, то есть я сделал там отсечку, условно, 100 тысяч долларов.
Uh-huh.
Люкс, ну, наверное, да, класс люкс. И, собственно, собрал там около 1300 вот таких автомобилей. Первое, что я сделал, я, в принципе, обратился к автопроизводителям напрямую. Land Rover, Porsche,
класс.
BMW и так далее. Мерседес, естественно, потому что больше всего Мерседесов в России. И все как один ответили, что мы соблюдаем санкции, мы вот прям вот мы прям соблюдаем санкции. В двух случаях Мерседес и Порше они запросили данные и сказали, что проводят внутреннее расследование и результат передадут в правоохранительные органы. Ну, данные, по-моему, все запросили дополнительные, чтобы вообще понять, через кого это все продается. И, по-моему, Porsche мне ответили, что по нашим данным все эти автомобили были отправлены в разные страны, но не в Россию. А, видимо, потом уже оттуда они отправились в Россию. Такой был ответ. Хотя есть там некоторые сомнения в их искренности, потому что... Ну, во-первых, все автопроизводители, которые продают дорогие, по-настоящему дорогие люксовые автомобили, они отслеживают их все-таки. У них там есть GPS, да. И как минимум для сбора какой-то маркетинговой информации они хотят знать вообще, где, в принципе, автомобиль ездит. Во-вторых, как мне рассказали, скажем, источники, которые понимают вообще вот в этом параллельном импорте, что там происходит, они говорят, что, ну, допустим, автомобиль продается через Гонконг, но в сам Гонконг он не едет, потому что, ну, иначе весь смысл теряется. Просто на бумаге он едет в Гонконг, а на самом деле он до туда не доезжает и где-нибудь в Московской области остается. Ну, хорошо, если автопроизводители вот возьмут, все выяснят и как пойдут куда-нибудь в полицию передавать эти данные. Это будет интересно, потому что в основном, когда писали, кто-либо писал, верстка делала об этом материал, еще кто-то из наших коллег, когда они рассказывали о каких-то таких случаях параллельного импорта, то, ну, речь шла там, не знаю, 200 автомобилей, там, 50 автомобилей, вообще, в принципе, всего, каких-либо, не люксовых. Ну, вот Guardian про Bentley делал, ну, там, Bentley их 5 штук в Россию поставили, но каждый из них стоит $500,000. Но тут речь, ну, прям о массовом ввозе. То есть, ну, 1300 автомобилей – это, в принципе, много. 1300 люксовых автомобилей. Если брать все, то там речь пойдет там, о десятках тысяч. Я думаю, что если действительно эти автопроизводители задумаются о том, что происходит, что будет с ними происходить, то они, конечно, сильно поменяют этот рынок, потому что, несмотря на то, что... вот эти вот все российские автодилеры, которые занимаются параллельным импортом, если для них усложнится сильно, да, вся ситуация с ввозом в Россию этих автомобилей, то, как бы, во-первых, цена сильно вырастет. Ну, сейчас от начала там, полномасштабного вторжения цена выросла, ну, за счет курса. В первую очередь. Там. Ну, то есть выросла она, ну, существенно.
Там, мне кажется, там еще пошлины какие-то добавились, потому что стоимость точно выросла больше, чем изменился курс, по моим наблюдениям.
Да, но тут сюда же еще закладываются все риски. Сюда закладываются работы юристов. Ну, юристов не российских. Российские юристы стоят 5 копеек, ну, по большому счету. Они в штате у каждого автодилера есть. А здесь нужны юристы, которые там еще в бухгалтерии, в каком-нибудь Казахстане разбираются, или в Гонконге, или еще где-либо. Вот каждое такое действие, оно увеличивает стоимость конечного продукта. Для Bentley увеличение стоимости на $10,000 это, ну, не очень существенно, да, но когда речь идет, ну, я не знаю, о каком-нибудь BMW, который стоит 50 тысяч, там, 70 тысяч. Тут уже как бы тут копеечка, там копеечка. А, и вот да. Уже то, что вы могли купить за $40,000 до начала войны, сейчас уже стоит 60. Поэтому понятно, что каждое такое движение, каждое такое расследование, которое кто-либо публикует, каждое такое уголовное дело, которое на Западе возникает, появляется, оно в первую очередь, ну, с точки зрения российского вот этого бизнеса, да, оно увеличивает стоимость конечного продукта, ну, то, что они будут продавать. И несмотря на то, что желающих покупать Land Rover'ы, Bentley в России остается много, все равно рано или поздно, как бы, ну, задумываешься, что а надо ли это мне?
Это правда. Я просто пытаюсь открыть сайт Major Auto, например, и посмотреть. А вот вижу Mercedes-Benz класс S-класс новый большими буквами 20 миллионов 103 тысячи рублей, но от...
Ну, это от, да, понятно. Да, надо понимать, что люди, которые покупают за 20 миллионов Мерседес, они, в принципе, покупают кота в мешке, потому что примерно там 20% стоимости, 30% стоимости этого Мерседеса – это вся вот, вот начинка, электроника, все вот эти системы, которые на самом деле удаленно отключаются. Ну, помним историю, как Илон Маск отключил Теслу Рамзану Кадырову.
Да.
То же самое есть, в принципе, и в Мерседесах, и в Бентли, и в Ленд Роверах, и во всех вот этих дорогих автомобилях.
Даже в китайских машинах была история, как там, правда, такой довольно элитный по китайским меркам электроавтомобиль был отключен из-за того, что был продан для одного региона, а оказался в другом.
Ну, здесь, по сути, та же самая история, да, потому что это крайняя мера, на которую пока что вот эти крупные автопроизводители не идут, но никто не дает гарантии, что они на это не пойдут. Надо понимать, что вот эти все Mercedes и Land Rover, они, когда в Россию приезжают, они вот буквально путем гаражной переделки, пусть в красивом автосервисе, но буквально при помощи там каких-то умельцев, вот эти функции отключаются. А вместе с этими функциями отключается еще что-то полезное. Mm-hmm. Да, там, условно, система SOS. Неизвестно, какие еще функции могут отключиться, когда ты там влезаешь в начинку и что-то там переделываешь. Ну, условно. Подушки не выстрелят, потому что, ну, а зачем?
Ну, опять же, о гарантийном обслуживании речь никакого, не идет. То, к чему, в принципе, привык человек, который покупает любой новый автомобиль.
Ну, никакого гарантийного. Ну, какое гарантийное обслуживание, если производитель продал это в Гонконг? Окей, мы отправим запчасти в Гонконг, ну, как бы вы там идите там и чинитесь.
У меня, как у совершенно простодушного читателя, ну, возникло ощущение. Там есть такая фраза. Обтекаемая очень, значит, система проанализировала эти таможенные данные. Есть ощущение, что, ну, кто угодно может проанализировать эти таможенные данные. Просто спасибо тебе, Дима, что ты потратил кучу времени и сил для того, чтобы все это прошерстить, найти какие-то, значит, соответствия или несоответствия и предложить нам выводы. Но на самом деле это же не так просто, как звучит, ведь правда?
Ну, это не так просто, хотя каждый действительно может их проанализировать. Ну, то есть каждый может зайти в эту таможенную базу. Она, правда, дорого стоит, но она есть, и можно купить эту таможенную базу, найти эти данные, обработать их там при помощи и вручную, и при помощи чата GPT, и всего чего угодно. Потом найти, кто же эти посредники, и для каждого поставить страну, через которую фактически вывозятся автомобили. В принципе, любой может сделать эту работу. Да, другое дело, что это действительно занимает очень... У меня это заняло очень много времени. Ну, может быть, есть люди, которые данные обрабатывают быстрее, чем я. И, может быть, у них бы получилось. На самом деле, работа расследователей, она не уникальна. Просто надо знать, что искать и где искать, и как бы как это делать. Очень много работы с данными, и люди, которые, в принципе, это умеют, могут с этим справиться, да а другие могут научиться. Самое важное, наверное, не то, что оно собрано и опубликовано там, на русском языке, да, для меня было важно, чтобы это было опубликовано в Германии, в Британии, потому что одним из, наверное, важных посылов статьи было то, чтобы чиновники на Западе, которые эти санкции принимают, да, понимали, что вот есть вот здесь пробел, что вот не то, что санкции не работают, да, они обходятся достаточно легко, хотя и не бесплатно, да, и есть возможность эти лазейки каким-то образом прикрыть, да, об этом должны заботиться чиновники. Я думаю, что вот этот посыл до них дошел, и, ну, я надеюсь, мы что-то интересное, что-то, какие-то решения от них увидим, хотя они, конечно, как известно, очень медленные, очень бюрократические, но вся история вот этой их бюрократии заключается в том, что все происходит медленно, но оно происходит неотвратимо. Да? В России либо что-то быстро как бы сверкает, а либо это никогда ничего не происходит, кроме там, каких-то обсуждений. Ну, важно, чтобы эта история как раз и дошла до тех людей, которые ответственны за эти санкции, которые отслеживают обход санкций.
Вот там у тебя же появляются персонажи, бывшие спортсмены, приближенные к Путину, да, А ты ждешь, все, мой любимый наивный вопрос, ну, хорошо, вот здесь ты, так сказать, понятно, это круто, ты написал, например, самим автопроизводителям, наверняка это их хорошенько встряхнуло, я прям понимаю, это важная общественная и личная задача. Соответственно, европейские чиновники на это реагируют. А вот было ли в твоей богатой практике с разными расследованиями такое, чтобы твое расследование привело к какой-то, ну, существенной реакции внутри России? Ну, чтобы там я прокурорская проверка какая-нибудь началась, я там, не знаю, что-то... дела завели.
Слушай, ну у меня же много таких историй было еще в начале десятых годов, в середине десятых, когда я петербургский ФБК возглавлял, потом петербургский Transparency International. Когда я работал в Transparency International, мы буквально отменили статью закона, которая давала полномочия местным ГУПам, и они на этом пилили много денег. Ну, то есть они просто без торгов просто заключали контракт с кем хотели и там просто пилили на этом кучу денег. И мы буквально там с этим несколько лет, по-моему, вся эта история происходила, когда в суде в городском отменили пункт вот этого закона, несмотря на то, что там депутаты, чиновники очень сильно сопротивлялись, но, тем не менее, это удалось сделать. А потом была история, когда там на местного чиновника уголовное дело возбудили из-за того, что там он украл кучу денег на благоустройстве. И, в принципе, истории, когда какие-то чиновники что-нибудь решали такое странное купить, допустим, да, их было много, и после резонанса они эту закупку отменяли. Такого, на самом деле, было много, такого было много у Навального, если ты вспомнишь.
Да, конечно.
И, ну, как бы у меня такого, таких историй было много. Понятно, что сейчас немножко другая ситуация, мягко говоря.
Мягко говоря, да.
Тем не менее, когда что-то пишешь про регионы, про региональный уровень, да, не там, не про Путина, не про администрацию президента, а когда вот что-то пишешь про какие-то локальные вещи, какие-то расследования делаешь, то там изменения происходят. Ну, условно, если журналисты пишут про каких-нибудь бедных жителей, у которых украли дорогу, обещают им 10 лет сделать дорогу, они дороги нет, и все страдают, и когда журналисты об этом пишут, как правило, дорога строится. Вот эти локальные, региональные истории, они, вот, ну, с моей точки зрения, они очень важны. И, ну, когда я в Петербурге жил, занимался в Петербурге повесткой, и, там, петербургской политикой и всеми этими вещами, то, в общем, изменения происходили, и происходили они достаточно часто. Часто их не было видно, просто потому что, ну, не любят власть показывать, что вот они как-то реагируют. Просто буквально, когда и в ФБК, и в Transparency я работал, мы же все... Все результаты расследования отправляли там куда-нибудь там, в УБЭП или еще в какие-то надзорные органы. И, ну, в целом, я не знаю, ну, там, два раза в месяц я ездил на допросы в разные отделы управления по борьбе с экономическими преступлениями или в антимонопольную службу на какие-то слушания. Ну, и буквально мы с ними со всеми общались, они все рассказывали. Когда была история... Может быть, помнишь, когда у Навального была вот эта вот история с 20-й статьей Конвенции ООН, незаконное обогащение, ну, так целая кампания была за то, что приняли закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Я буквально общался там в главке МВД с оперативниками, я по какому-то кейсу я приезжал, там какие-то объяснения давал. Они буквально все как один говорили, это очень круто, мы это прям поддерживаем.
Они, ну, и прямо искренне? Мне,
да,
правда,
да,
интересно.
Да, да.
Или, может, кого-то это, наоборот, страшно бесило, что
нет,
вы тут лезете со своим...
Нет, это все было искренне. На самом деле, людей, которые изнутри системы поддерживали Навального, их было очень много. То, что сейчас система закрылась и всех там объявили предателями, ну, это немножко другая история.
Хотел сказать, что я очень хорошо понимаю твои чувства и очень их разделяю. Когда действительно удается кому-то конкретному помочь, мне тоже... повезло испытать эти чувства, даже просто в моей корреспондентской работе, да, действительно, добиться, чтобы кому-то там дали давно обещанную квартиру или починили полусгоревший дом, это, правда, очень здорово. Но у меня все это время было ощущение, все 20 с лишним лет работы журналистом, что, в общем, люди считают коррупцию абсолютной нормой жизни. Ну, а кто не ворует, да, как бы? Ну, глуп тот, кто не ворует, если есть возможность своровать, чтобы этого не увидели. У меня, в принципе... То есть я понимаю, что вся та колоссальная работа, которую делали и делают журналисты-расследователи, я бы сказал, та имиджевая работа невероятная, которую проделал, в частности, Навальный, потому чтобы, как бы, сделать эту тему интересной каждому. Это очень важно и очень круто, но есть ощущение, что глобально не сильно поменялось. Как будто бы аудитории... Ну, как бы так пожать плечами и увидеть, что, ну, вот еще один пример еще одной какой-то хитрости, ловкости. Ну, не это, так другое, не там украдут, так тут. Вот это мое ощущение, из-за чего у меня к тебе вопрос. Не бывало такого чувства, что, ну, руки опускаются просто, ну, вот и тут, и там, и здесь что-то находишь, и как будто бы ничего не меняется? Вот глобально.
Нет, не было такого. Было видно, и это чувствовалось, как целое поколение было воспитано в неприятии коррупции.
Да.
И на самом деле мы это видели просто, когда были митинги, когда люди, ну, действительно об этом писали, говорили, и до сих пор, наверное, ну, сейчас это отошло там на 10-й план, но тем не менее целое поколение выросло с пониманием того, что взятки давать плохо. Да, я просто сам помню, как в какой-то момент все мое окружение стало говорить: нет, мы не будем давать гаишникам взятки. А почему мы должны это делать? А на самом деле здесь большую роль сыграл и Навальный, и Лена Панфилова, которая в Transparency International этим активно занималась. У Transparency было много программ, в том числе школьных, для того, чтобы школьники с самого детства понимали, что это плохо. И это на самом деле классно работало. Прости господи, Медведев, когда был президентом,
о, да,
он, как бы, он тоже давал этот месседж, да? Да. И он тоже говорил, что коррупция — это плохо, это ужасно, с этим надо бороться. И какая-то борьба происходила. И на самом деле... Самая важная борьба – это борьба в головах людей, которые просто в какой-то момент так: «А мы не хотим давать взятки». И были какие-то чиновники, которые говорили: «А мы не хотим брать взятки». Ну, типа, я вот тут, там, не знаю, работаю в муниципалитете, я тут живу и хочу, чтобы здесь было красиво, хорошо. Да, и я не хочу, как бы, чтобы какие-то деньги на этом разворовывались. И тут есть такие две реальности, в которых живут россияне. Первая реальность – это вот... на земле, условно, да, там вот есть люди, которые борются за свой, там, не знаю, за свой дом, убирают управляющую компанию, которая плохо работает, и делают свое там ТСЖ, какое-то местное самоуправление, и на самом деле часто это приводит к позитивным изменениям, и вот они просто, им просто становится жить лучше, потому что у них там в доме чисто, красиво, все отремонтировано. Ну, вот это, знаете, такой локальный, да, это можно перенести там на уровень муниципалитета, на уровень города, но вот, вот есть вот эта вот реальность, в которой люди живут. Есть реальность под названием вертикаль власти, которая буквально построена на коррупции. Ну, коррупция – самая главная там скрепа вот этой вертикали власти, потому что за 25 лет это все укоренилось, и, ну, четверть века...
Да, это очень много.
На вот этом федеральном уровне вот этот договор работает. И мы видим, ну, лояльность, вот она, пожалуйста, работает.
Ты уехал из России. Против тебя возбуждено уголовное дело. Насколько мне известно, тебя объявили иноагентом недавно. Ты, безусловно, не можешь вернуться в Россию.
Ну, уголовное дело не против меня возбудили. Уголовное дело возбудили против Алексея Навального, да, которому ему дали вот этот 19-летний срок. Я там, да, я и там еще огромное количество бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией проходим как свидетели, которые, в общем, могут легко превратиться в обвиняемых. Понятно, что в Россию, да, возвращаться сейчас при этой власти, ну, просто нет. Ну, как бы, возможность есть, да, ну, понятно, ну, надо, да, понимать, что куда этот путь приведет.
Изменилось ли твое ощущение относительно твоей работы журналиста-расследователя теперь, когда ты вынужден работать вдали от, в общем-то, главного объекта своих расследований?
Ну, в общем, нет, я же никогда корреспондентской работой не занимался, я же всегда работал с данными, и... Ну, я просто в какой-то момент еще в Transparency, мне кажется, я еще работал, я просто понял, что я вот делаю все эти расследования, я просто не выхожу из офиса. Ну, условно, вот у меня все эти расследования, они вот здесь. Да, есть какие-то источники, да, иногда нужно куда-то съездить, что-нибудь посмотреть, или случайно наткнуться. Мы буквально с другом поехали на рыбалку, не туда повернули и оказались у стен поместья Ротенберга. Да, и выяснили, что там напротив одного Ротенберга еще второй построился, и там, там пиратский корабль. Ну вот, условно, бывали такие ситуации. Но в основном вся эта работа, ну, с данными, а это работа просто за компьютером, поэтому, ну, мало что изменилось. Ну, то есть я в Петербурге делал расследование или в Тбилиси, или в Брюсселе. В принципе, ну, ничего, кроме включенного в VPN для доступа к российским каким-нибудь госзакупкам или еще чему-нибудь такому, но мало что изменилось.
Твой коллега Андрей Сошников как раз недавно говорил, что если взять всю вашу команду и все данные, которые вы к этому времени успели собрать, и изолировать, не дай бог, я не желаю вам этого, у вас в какой-нибудь комнате даже без интернета, вы только на основании уже имеющихся данных породите, не знаю, сотню расследований, просто находя новые взаимосвязи между той информацией, которая у вас уже есть.
Ну, я бы не сказал вот настолько, потому что, понятно, вся суть данных в том, что они обновляются, что они появляются, что то, что было собрано год назад, надо, конечно, актуализировать и проверять, и перепроверять, потому что, ну, у нас, конечно, можно закрыть в комнате без интернета, мы что-нибудь наваяем, ну, просто это все надо проверять, и поэтому у нас каждое расследование такая очень большая, не обязательно долгая, но действительно большая, кропотливая работа по факт-чеку, да. Когда просто каждая цифра, каждая фраза, каждый факт проверяется независимо. Часто это приводит к тому, что меняются собственные цифры и какой-то текст. Ну, то есть мы не можем себе позволить выпустить что-то, что не будет проверено и что мы не можем доказать.
А бывало ли такое, что вот в ходе факт-чека, не знаю, проверки, ну просто прям совсем развалился материал?
Да? Нет. Вот чтоб совсем нет, какие-то важные факты, да, убирались. Потому что, ну, есть принципы, есть стандарт.
Методологические изменения в связи с войной и всем ужасом, что происходит последние 3 года, мы уже обсудили. Эмоционально все-таки есть вот ощущение важности дела, которое ты делаешь? Вот для чего ты это делаешь? Кому ты это обращаешь? Чего ты ожидаешь от своей аудитории, например?
Ну, во-первых, конечно, всегда хочется каких-то позитивных изменений для людей. И вторая вещь — это, конечно, с началом войны, с полномасштабной войны, с началом санкций. Да, еще очень важная вещь касается именно обхода санкций, потому что, естественно, если режим продолжает получать запчасти для самолетов, о которых мы писали, например, тоже, или какие-нибудь лазерные установки для танков, или еще что-либо такое, да, понятно, что с этим нужно бороться, да, потому что, по большому счету, режим, который установился в России, не цель журналистов с ним бороться, но, тем не менее, цель журналистов – показать, что этот режим коррумпированный, кровожадный, и наша цель, конечно, показывать людям, что на самом деле происходит. И в случае с санкциями, да, наша цель – показать, что, несмотря на то, что они говорят, что вот тут вот мы этот все импорт заместили, они все равно вот это через Китай или еще откуда-нибудь тащат и, по сути, врут и нам, и людям, которые живут в России. Ну, наша цель – рассказывать правду. И наша цель – показывать аудиторию, что, ну, король-то голый, импортозамещения-то нет никакого, ваш москвич китайский.
Это правда, да, его можно купить, причем без шильдика москвич на 30% дешевле.
Ну, шильдик москвич очень дорого стоит. Ну,
это цена сердца. Я благодарю Дмитрия Сухарева за то, что он пришел ко мне в гости сегодня, и всячески вам рекомендую читать расследования отдела «Система», они всегда меня удивляют, так или иначе, и, надеюсь, не только меня. Дожили до того, что говорим, зачем мы все это делаем. Спасибо тебе, Дима. До новых встреч.
Тебе спасибо.
Студия подкастов «Радио Свобода».